Бог сотворил нас людей, способными в какой-то степени ощущать дыхание неба. Сердце человеческое, оно способно откликаться на голос Божий, на чувства Божии, на Его движение. Именно ради этого мы собираемся, для того, чтобы праздновать Рождество, для того, чтобы мы могли не просто вспомнить события, которые имело место много-много лет тому назад, а для того, чтобы мы соприкоснулись с небесами в Рождество, для того, чтобы мы позволили небесам произвести в нас Его небесную работу. Именно об этом я хотел бы, взяв несколько минут, поговорить с вами, остановившись на одном очень интересном стихе Священного Писания. Мы в этом году празднуем Рождество достаточно долго, так обстоятельно празднуем его. Мы начали праздновать с начала декабря. Вот, и вот уже у нас было 3 воскресенья, посвященные рождественской теме. У нас было 2 среды, посвященные рождественской теме. Вот сегодня вот такой специальный рождественский вечер. И мы уже говорили, достаточно много говорили о сотериологическом значении воплощенного Сына, то есть о том, что значит Рождество для спасения души. Мы много об этом говорили. Во-вторых, мы говорили о онтологическом значении Рождества, то есть мы говорили о том, что в Рождество Бог соединился с человеком. Это произошло навсегда. Вы помните, что Иисус вознесся Бога-человеком, прославленным Бога-человеком в прославленном теле, и Он пребывает в вечности там, как Сын человеческий, как Бога-человек. Это изменение, коренное изменение в бытии вообще, в сути того, что существует. Бог соединился, Творец соединился с творением. Но Священное Писание упоминает Рождество еще и по некоторым другим поводам, и сегодня мы коснемся одного из таких упоминаний. Мы будем читать 2 послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Очень интересные слова, и если вы читаете вот только этот стих, вам может показаться, что эта вся глава посвящена рождественской теме. Но мы чуть позже увидим, какой же теме посвящена эта вся глава. Давайте мы прочитаем 8 глава, 9 стих. Здесь написано следующее. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Очевидно, что самое яркое слово или главный термин, который бросается в глаза и привлекает внимание, он буквально доминирует здесь, это благодать Господа нашего Иисуса Христа. И это действительно самое главное, что есть у нас, у людей. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженный дар. Это то, что Бог дает людям, когда они совершенно не заслужили этого. И вся наша жизнь насоткана из благодати. То, что мы дышим по благодати, то, что у нас есть способность здраво мыслить – это благодать Божия. То, что у нас есть что покушать – это Божья благодать. То, что у нас есть семьи, и мы ощущаем тепло взаимоотношений, это Божья благодать. Но самая большая форма проявления Божьей благодати – это, безусловно, в том, что Он послал Сына Своего Единородного, для того, чтобы Он, придя на землю, победил грех человеческий. И вместе с Ним победил смерть, и победил дьявола, и дал нам спасение, и дал нам жизнь вечную в Иисусе Христе. Это благодать. И вот здесь упоминается эта благодать. Здесь написано так, что ясно, что речь идет о верующих людях. Он говорит, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. И, наверное, сегодня большинство людей, даже тех, кто, может быть, нерегулярно ходит в церковь, или, может, вообще не ходит в церковь, но, живя в западном обществе, где-то слышал, наверное, о том, что значит Рождество и почему Иисус Христос пришел. Вот, и поэтому фраза «Ибо вы знаете благодать» в каком-то смысле может относиться к очень широкому кругу людей. Я хочу вместе с вами посмотреть немножечко глубже на значение этих замечательных и очень интересных слов, для того, чтобы мы могли взять сегодня наш практический урок для наших сердец. Чему же Господь учит нас через еще одно упоминание воплощения Его Сына? Во-первых, здесь достаточно ясно говорится о богатстве или славе благодати Иисуса Христа. И, во-вторых, немножечко здесь сказано о ее практической действенности. Давайте коснемся первого сначала. Мы видим, что апостол обращается к своим читателям, к верующим людям, как я уже сказал, обращается, подчеркивая несколько граней благодати Иисуса Христа. Давайте посмотрим еще раз внимательно на эти слова. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». Дальше он начинает рассказывать, раскрывать эту благодать. Первое, что он говорит, что он, будучи богат, обнищал ради нас. Это первое важное утверждение, которое нам необходимо помнить и понимать в Рождество. Ко мне перед собранием подошла маленькая девочка. Их достаточно много здесь разных подходят ко мне и перед собранием, и после собрания, и это всегда очень хорошо. Но эта девочка отличалась тем, что у нее была маленькая фигурка «Baby Jesus». Вот. Она, скорее всего, я думаю, что она его тайком от мамы забрала с Nativity Set, который у них стоит дома под елочкой. Наверное, я так думаю, потому что керамическая такая это, игрушечка. Вот. И когда мы думаем о Рождестве, когда мы думаем о младенце, мы где-то далеко от полного осознания, кто он есть, этот младенец. Он для нас очень маленький, он очень такой хрупкий, беззащитный в Рождество. Но вот здесь написано так: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас». Мы никогда не поймем значимость Рождества, если мы не поймем, кто такой Иисус Христос, кто есть Сын Божий, кто есть Тот, Которого Вселенная не способна вместить. Он Вселенную вместил в Себя. Кто есть Тот, у Которого нет начала и конца? Кто есть Тот, о рождении Которого, торжествуя, буквально взрывается радостными восклицаниями вся сфера небожителей? Несколько мест Священного Писания помогают нам немножечко прикоснуться к этому богатству. Одно из таких мест мы встречаем в молитве Иисуса Христа перед самым Его распятием. Он имел длительный разговор с учениками, и этот разговор был завершен подробной молитвой, вернее, длительной молитвой, которая подробно записана в Евангелии Иоанна. Так вот, в 17 главе Евангелия Иоанна, в 5 стихе, Иисус молится следующей молитвой. Слушайте, говорит следующие слова Отцу. «И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». То есть еще до того, как мир был сотворен, Иисус был. Он Сын Божий. Он полноправная часть Божественной Троицы. Он вторая личность Божества. И когда мы говорим о божественности Иисуса Христа, приходит на память еще один текст из послания к Филиппийцам, 2 глава, его сегодня уже читали харисты, 6 стих написано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть Он был равным Богу. Нам, людям, живущим в ограничениях плоти, пространства, времени, материи, очень трудно представить себе величие славы небес. Тем не менее, многие места Писания, в которых говорится о небесах, они описывают эту славу в самых ярких терминах, которые только существуют на человеческом языке или в человеческом обиходе, который только способен отразить наш разум, какие-то образы. Вот почему в Откровении, когда написано когда описывается Новый Иерусалим, то там все время приведено сравнение: и улицы как золото или подобны драгоценным камням. То есть в действительности у нас на земле нет аналогов. У нас нет категорий, в которых мы могли бы сравнить, хотя бы иметь представление о величии славы небес. Но мы точно знаем, что слава, которую наследовал или которую имел Иисус Христос, это была слава или состояние абсолютной полной свободы, отсутствие каких-либо ограничений. Это состояние величайшей гармонии, которое только возможно. Это состояние полной удовлетворенности. Это состояние великого торжества, которое было в Троице. Как Сын Божий Иисус Христос обладал неизмеримой силой, потому что Он всесильный Бог. Он обладал безграничной мудростью, потому что Он всезнающий Бог. Он обладал огромнейшей любовью, которая характеризовала собой атмосферу в Божественной Троице между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым, потому что Он всеблагой Бог. И теперь представьте себе, вот все это Он оставил ради нашего спасения. Вот почему важна вторая фраза здесь, послушайте еще раз. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, потому что Он, будучи богат, обнищал ради нас». Когда мы говорим о Рождестве, мы видим только эту сторону. Мы видим ту сторону, что Он нам дал, этот младенец. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Мы откликаемся на эту добрую весть. Мы говорим о спасении и спасителе, который осуществил это спасение. Мы говорим о многочисленных благословениях, которые мы имеем в результате того, что совершил рожденный или когда-то родившийся младенец. Но мы часто забываем ту ступень, которая предшествовала этому. Вот между славным положением Сына Божьего и тем положением, когда Он стал Спасителем, была одна очень огромная, очень серьезная ступень. Серьезнейший шаг Ему нужно было сделать. Этот шаг изображен или передан здесь одной фразой – «обнищал ради нас». Здесь, конечно же, речь не идет о материальном благосостоянии Иисуса Христа. Речь не идет о количестве денег или о экономических позициях каких-то. Здесь речь идет о том, что Иисус Христос добровольно в один миг отказывается от всей славы небес, которую Он имел, для того, чтобы стать маленьким младенцем, для того, чтобы стать нуждающимся, ограниченным в плоти, полностью зависимым от людей. В другом месте апостол пишет, что родившись, Иисус принял образ раба. Посмотрите еще раз послание Филиппийцам, 2 глава, 6 стих. Здесь написано так. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Очень интересная фраза, приняв образ раба. В действительности Иисус Христос не был рабом по-человечески. Он никогда не был взят в плен кем-то, и Он не был под человеческим рабовладельцем. Что здесь имеется в виду, приняв образ раба? Посмотрите, друзья мои, для того, чтобы спасти человека, Иисусу Христу нужно было войти в человеческий мир, который и является миром рабства. Здесь не написано, что Он стал рабом. Здесь сказано, Он принял образ раба. Он вошел в человеческий мир. В этом мире все люди являются рабами греха и тления. Он вошел в их мир, в мир ограничений, в мир боли, в мир нужды, в мир, в котором Он мог, а точнее, Он должен был умереть. Вспомните, когда последний раз у вас что-то сильно болело. И когда вы с огромным ожиданием ищете этот обезболиватель какой-то. Не знаю, у кого-то, может быть, немножко что-то болело, ибупрофен пил кто-то, а у кого кто-то после операции более серьезные какие-то анальгетики. Но есть состояние, в котором не помогают анальгетики. И вот вы вспомните это состояние, в котором человек, находясь в боли, ожидает облегчения, когда боли не будет. Так вот, представьте себе, Иисус Христос был в мире, в котором боли не было. И когда Он обнищал, Он принял наш ограниченный мир, мир тления, мир боли, мир сложных взаимоотношений здесь, вражды, мир гонений и преследований, с которыми Он столкнулся. Вот что значит «обнищал ради нас. К этому добавлена уточняющая фраза. Посмотрите 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас». И дальше очень важно сказано, чтобы вы обогатились Его нищетой. Эта фраза открывает перед нами целый мир, друзья. Оказывается, неспроста Он обнищал. Он обнищал не просто ради философского утверждения, чтобы показать, вот как Бог может, вот что Он умеет сделать. Он обнищал не ради себя, а ради нас. И обнищав, Он имеет очень ясную цель своего обнищания. Иисус оставил славу небес по одной единственной причине, чтобы вывести из нищеты людей. И точно так же, как для Него понятие богатства и нищета не имело измерения, оно не было измеряемо деньгами, вот точно так оно не измеряется деньгами по отношению к нам. Он сошел в нашу нищету, полностью идентифицировавшись с ней, для того, чтобы обогатить нас, для того, чтобы привести нас в свою славу, славу, которая была у Него до сотворения мира. Евреям 2 глава, с 10 по 15 стих, достаточно подробно описывается вот эта часть Рождества Иисуса Христа. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов во славу», то есть о нас, спасенных людях имеется в виду, «вождя спасения их совершил через страдания». То есть надлежало, чтобы Христос пострадал для того, чтобы привести многих сынов во славу. Дальше 14 стих написано: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Вот что значит «принял образ раба». В этом и заключалась цель Рождества. Божий Сын пошел на великую жертву, добровольно отказываясь от неизмеримых благ, от комфорта, от славы, которыми Он обладал, и обладал законно, и обладал естественно, и обладал навсегда. И Он это сделал ради того, чтобы наполнить нашу жизнь богатством жизни Своей. Он пришел на землю, чтобы отдать нам свою жизнь и привести нас в свою славу. Один из богословов в древности, еще в 4 веке, писал об этом так: «Христос обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. Он принял на Себя форму слуги, чтобы вернуть нам свободу. Он спустился, чтобы мы были вознесены. Он был искушаем, чтобы мы могли победить. Он был презрен, чтобы наполнить нас славой. Он умер, чтобы мы были спасены». Итак, в этом смысл благодати Иисуса Христа, явленной по отношению к нам. Но на этом наш текст не заканчивается. Хотя мы уже, кажется, дошли до самого конца. Это точно, мы дошли до самого конца этого стиха, но мы сейчас вернемся в его начало. В самом начале есть очень важное слово, которое позволяет нам увидеть действие благодати рожденного. Посмотрите еще раз на этот стих. Этот стих начинается с одного интересного словечка, такого маленького словечка, которое в русском языке переводится как «ибо». «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Дело в том, что апостол обращается к теме воплощения Христа посреди своего учения о практической жертвенности христиан. Он говорит о чем-то чрезвычайно высоком, славном, великолепном. В середине своей проповеди, которую он обратил к этим людям, он говорит: «Послушайте, дорогие мои, вы в своей жизни, осуетившись, вы где-то глубоко привязались к земле и земному». И он поворачивает их взгляд на Иисуса Христа, и он говорит: «Посмотрите на Его благодать». Давайте мы немножечко вернемся в начало этой главы для того, чтобы посмотреть, к чему же это слово «ибо» сказано. Посмотрите первый стих 8 главы 2 послания к Коринфянам. Он пишет о жертвенности людей, которые жили в Македонии. Это не то место, куда он пишет в Коринф, он говорит о других людях, о которых он также говорит очень интересные факты. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией». Очень интересная вещь. «Данной церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель». Заметьте, что жертвенность или жертвенная жизнь верующих, которые жили в Македонии, она также исходит из Божьей благодати, которая жила в их сердцах. Благодать Божия оказывала удивительное действие на жизни этих людей. И вот некоторые факты, которые мы видим, которые представлены, характеризуют эту жизнь. Первое, что мы видим – великое испытание скорбями. Вот эти люди в Македонии – это была одна из первых церквей, основанных апостолом Павлом на этой территории Римской империи. И вот в этих местах, если вы читаете Новый Завет, вы можете отметить достаточно много упоминаний о различных гонениях. Когда люди принимали Иисуса Христа в то время, это автоматически почти всегда означало, что они сразу же становились людьми, отторгнутыми от общества, очень часто от своих собственных семей. Их преследовали язычники, потому что христиане поклонялись одному Богу и Иисусу Христу, Сыну Божьему. Их преследовали иудеи, потому что иудеи не принимали Иисуса Христа. Таким образом, эти люди были подвержены самым-самым разным испытаниям. Их заточали в тюрьмы, их бросали диким зверям, их сжигали на кострах. Их распинали. Почитайте историю первых столетий христианства, и вы увидите, что это была реальность жизни христианской тогда. И вот он, обращаясь к коринфянам, он пишет о церквях, о верующих, которые жили в Македонии, и он говорит, они среди великого испытания скорбями, то есть, по всей видимости, на фоне всех скорбей, которые христиане переживали тогда, эти люди переживали больше. У них было великое испытание скорбя. Но на этом он не останавливается. Он говорит следующее, что эти верующие, эти люди переживали глубокую нищету. Скорее всего, речь идет здесь о материальной нищете, об экономическом положении. И, скорее всего, по причине гонений. Вполне естественно, если человек находится в преследовании постоянном, ему трудно быть богатым, ему трудно обеспечить вообще свою семью всем необходимым даже. Тем не менее, об этих людях сказан еще один очень интересный факт. Они преизобилуют радостью. Посмотрите еще раз. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским». Очень интересное действие благодати. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Вот в чем благодать, дорогие мои. Вот что значит эти люди, они пережили реальное действие благодати Иисуса Христа, благодати Божией. Мы очень часто думаем по-другому. Нам часто кажется, что благодать тогда, когда боли не будет. Благодать тогда, когда денег будет побольше. Благодать тогда, когда все хорошо к нам относиться будут. Мы благодать связываем с вот этими нашими земными измерениями. Заметьте, здесь благодать совершенно в другой форме выражена. Он говорит, они среди великого испытания скорбями, и они не просто так, он не пишет, что они находят в себе силы радоваться, сжавши зубы. Они все-таки не подвержены унынию. Не так, да, вы видите. Он говорит, среди великого испытания скорбями они преизобилуют радостью, то есть их радости столько, что хватает другим. Вот что значит благодать рожденная. Это реальная способность иметь радость в тех обстоятельствах жизни, которые Бог позволяет нам проходить. Но это еще не все. Кроме радости, благодать Божия, пропитывая их сердца собою, она производила в них второе качество. Это доброохотное радушие. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Вот интересное положение. Вот материально они глубоко нищи, то есть совсем мало у них чего-то, стафа всякого, которых у нас очень много. И я уверен, что после этого Рождества будет еще больше. Как и после всякого дня рождения, Рождества и так далее. Но здесь он говорит, глубокая нищета их, преизбыточность в богатстве их радушия. Что это значит? Радушие – это доброжелательное расположение к другим. Вот в чем выражается благодать. Быть готовыми к служению другим – это великая Божья благодать, данная нам благодаря пришествию мира Иисуса Христа. Эта благодать исходит из нашего познания Христа, из доверия Евангелию, из покорности истине. Обращаясь к верующим в Коринфе, немножечко ниже, в 7 стихе, апостол просит их об участии в поддержке служения церквей в Иудее. Люди в Иудее, которые находились, им было немножко сложнее, там гонения были еще больше. И вот он пишет следующее, 7 стих, смотрите. «А как вы изобилуете всем?» И дальше перечисляет, смотрите. «Верою, словом и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетели». Какой добродетели? Доброохотного радушия, готовностью служить, готовностью жить для других. Это, естественно, исходит из природы Евангелия. Немножечко раньше, 3 главы раньше, в 5 главе, 15 стих, он пишет, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». В чем выражалась эта добродетель в случае с коринфянами? В материальной жертвенности ради дела Божьего. Но ее характер идет гораздо больше, чем жертвование денег. Послушайте еще раз эти слова. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил». Эти люди, будучи материально нищими, они в душе своей были богаты радушием. Что такое радушие? Я не хотел здесь представлять вам глубокую, развернутую экспозицию этого текста, но от этого слова просто не удержался. Здесь нужно его объяснить обязательно. Слово «радушие» – слово, которое с греческого языка переводится так. Простота, искренность, непосредственность. Искренняя забота людей, дающих бескорыстно. Вот чем они были богаты. Они преизобиловали богатством своего радушия. Это характеристика людей, обогащенных Христовой благодатью. И об этом написано во многих местах Писания, не только в первом послании к Коринфянам. Я хотел привести вам еще один текст, в котором апостол Петр пишет примерно о том же самом. 4 глава, 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Друзья, когда мы говорим о том, чтобы обогатиться нищетой Иисуса Христа, это значит наполниться Его жизнью. Вот он пришел на землю, для того, чтобы прийти на землю, он взял и снизошел на наш уровень. Его главная цель – отдать нам свою жизнь и привести нас в свою славу. И вот сегодня Священное Писание напоминает нам о том, что самая большая цель и самое большое действие благодати рожденного как раз и заключается в том, чтобы наша жизнь могла пережить в себе, мы могли пережить в себе богатство Иисуса Христа. Сейчас, как перед тем, как мы помолимся, я хотел бы задать вам вопрос. Обогатились ли вы нищетой Иисуса Христа? Прежде всего, этот вопрос касается тех, кто еще не познал Христа как Спасителя. Для кого Иисус Христос – это очень известный, хороший герой, который жил много лет тому назад? Приняли ли вы богатство Его спасения? Приняли ли богатство славы, которую Он приготовил для всех верующих Его? Но это касается и всех остальных, это касается тех, кто уже верующий. Обогатились ли вы нищетой Иисуса Христа? Можете ли вы сказать, что ваша жизнь характеризуется радостью, преизобилует радостью и преизобилует богатством радушия, внутренней готовности к тому, чтобы продолжить то, что делает Христос? Иисус Христос обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою, и Он призывает нас к тому, чтобы мы шли по следам Его и были проводниками этой благодати, чтобы мы могли снисходить на уровень людей для того, чтобы донести до них жизнь Иисуса Христа, которую Он по Своей благодати дает нам. Именно об этом я бы хотел помолиться сейчас вместе с вами. Давайте мы встанем, склоним наши головы и обратимся в нашей молитве к Творцу неба и земли, который послал Сына Своего Единородного для нашего спасения. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Рождество, за откровение благодати. Благодарим Тебя за то, что благодать Твоя в Твоем Сыне проявилась так, как никогда. И она проявилась не только в спасении нас от грехов, не только в избавлении нас от погибели, не только в победе над тьмою, над дьяволом, над смертью, но она проявилась еще и в том, чтобы вот это богатство Твоего радушия, богатство Твоей радости наполнило сегодня наши сердца. И об этом наша молитва Тебе, Господь. Помоги, чтобы Рождество не прошло мимо сегодня. Помоги, чтобы Твоя жизнь действительно пропитала каждое сердце. Особенно прошу Тебя, Господи, за тех, кто еще не имеет этой жизни. Ты прикоснись, Господи, Словом Твоим и Духом Твоим Святым, и помоги, Господи, прийти к Тебе для того, чтобы получить мир, который Ты даешь. Прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас, приходя к Тебе, мог жить этим миром, наполняя им свое сознание, пропитывая им свои чувства и практически будучи покорным Ему в конкретных действиях жизни. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы продолжим вот эту тему поклонения Господу в еще одной песне, еще одна древняя, очень хорошая, добрая песня «Тихая ночь, дивная ночь». Пусть это пение, оно станет для каждого из нас сознательным исповеданием Господа нашего Иисуса Христа, родившего на землю для того, чтобы мы были спасены.
Чудный младенец. каждый, который хоть когда-то в своей жизни встретился со Христом, пережил вот это измененное сердце, он не может и не должен молчать об этом. Мы сегодня уже вспоминали, что ангелы, они не молчали, правда? Они радовались, они пели. Ученики не смогли молчать, пастухи не смогли молчать, Мария не молчала. Кто мы еще знаем? Симеон, да? Анна пророчица. Апостол Иоанн пишет: «Жизнь явилась, мы видели, слышали, осязали ее, и теперь возвещаем ее вам». Писание говорит, что если мы пережили вот эту новую жизнь, вот это изменение сердца, мы должны постоянно учиться в том, чтобы любить Христа, познавать Его и, конечно же, говорить о Нем. Если сегодня есть Он в вашем сердце, если эта радость, она наполняет вас, то это наша прямая обязанность говорить о Нем, жить о Нем, чтобы эта весть, эта новость, она передавалась другим людям и тем, кто живет вокруг нас, тем, кто видит нас. Итак, go and tell it on the mountains. Присаживайтесь, пожалуйста.
Я думаю, что сейчас это наиболее подходящее время сказать отдельное большое спасибо всем нашим музыкантам. Давайте мы еще раз их поблагодарим. Всем музыкантам, особенно Павлу Васильевичу, он у нас последние несколько дней с температурой, больной был. Вы видите, Виталий Всеволодович тоже у нас заболел, но все они выстояли, слава Богу за это. Большое спасибо Иосифу, то есть Джоу его еще раз зовут, второе его имя. Вот. И, конечно же, всем-всем хористам, всем музыкантам, я знаю, что было вложено очень много времени, усилий для того, чтобы вот этот праздник, он у нас не только сегодня состоялся, но и также продолжался целый месяц. Здесь, вы можете себе представить, только упасти вот этих хористов, сколько нужно профессионализма. Вот, для того, чтобы все они могли быть ровненько и действительно учились от сердца славить Господа. У нас есть хорошая традиция, мы всегда вот на такой музыкальный праздник отдельно еще делаем специальные пожертвования для музыкального служения. У них, вы видите, что для их служения нужно много всего, разная аппаратура, разные всякие разные вещи. И это наша вот общая такая благодарность выражается в том, чтобы мы могли от сердца пожертвовать для развития музыкального служения. Я хочу пригласить всех братьев, которые помогают нам с материальным служением. Пройдите, пожалуйста, сюда вперед. Вот. И сейчас, во время последней песни, когда хористы наши будут петь, у вас есть возможность принять участие. И если вы хотите поддержать музыкантов наших, вы можете это сделать. Пожалуйста, Павел Васильевич. О, меня уже окружили здесь со всех сторон.
Вышний Богу, Асана, 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 Вышний Богу.